Свобода. В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. Топливный кризис в России. Что делают власти для его ликвидации? В российском правительстве ожидает резкого укрепления рубля. Хорошо это или плохо для экономики страны? Как долго продлится новый этап программы утилизации автомобилей? В России представлен очередной вариант закона о банкротстве частных лиц. Российские власти вновь предлагают Белоруссии перейти на единую валюту. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Правительство России для ликвидации дефицита топлива на внутреннем рынке повысило экспортную пошлину на бензин с начала мая на 44% по сравнению с апрельской ставкой, более чем до $408 за тонну. Помогут ли эти и другие действия властей в борьбе с топливным кризисом, рассказывает Марк Крутов.
Накануне майских праздников и массового выезда горожан на дачи топливный кризис добрался и до Подмосковья. На многих автозаправочных станциях Московской области прекращена продажа 92-го и 95-го бензина, который заливает в свои машины подавляющее большинство автовладельцев. Повезло тем, у кого автомобиль работает на дизельном топливе. Оно есть везде, и его дефицита не ожидается. Помимо Подмосковья, сложная ситуация с бензином сохраняется более чем в 10 российских регионах. Оценивая ситуацию, эксперты сходятся во мнении о том, что топливный кризис спровоцирован сразу несколькими факторами. В начале февраля премьер-министр России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе расследовать случаи неоправданного завышения цен на бензин. Крупные компании снизили оптовые цены, но стали продавать бензин лишь собственным АЗС, входящим в фирменные сети. Мелкие компании остались без топлива. Очередная попытка государственного регулирования этого рынка и привела, по мнению многих наблюдателей, к нынешнему кризису. Еще одним фактором стало повышение акцизов на нефтепродукты с 1 января этого года. Чтобы выполнить требования властей о снижении цен и не потерять прибыль, некоторые компании существенно увеличили экспорт. На зарубежных рынках цена выше и продолжает расти, как и цена на нефть. Правительству пришлось принимать экстренные меры, чтобы исправить ситуацию. Как заявил заместитель министра энергетики Сергей Кудряшов на совещании с представителями крупных нефтяных компаний, было принято решение прекратить с 1 мая экспорт бензина из России.
Мы договорились, что компании все объемы поставят на внутренний рынок.
Можно ли с помощью этой меры исправить ситуацию? Денис Александров, эксперт инвестиционной компании «Универ Капитал», считает, что запрет на экспорт нефтепродуктов – это крайняя мера, которая может привести к потере российскими компаниями репутации на мировом рынке.
В принципе, если эту меру рассматривать локально, то да, она могла бы существенно увеличить предложение на внутреннем рынке. За первый квартал, если смотреть цифры, то примерные объемы экспортных поставок по бензинам выросли с 1,2 миллиона тонн до 1 миллиона 800 тысяч тонн порядка. То есть рост примерно 50%. При этом на внутренний рынок поставки сократились с 7,5 примерно до 7 миллионов. В принципе, не очень существенное сокращение, да, порядка 7%. 6-7%. Но, тем не менее, в ряде регионов это просто было наиболее сконцентрировано. Я не думаю, что тут нужно полностью прекращать экспорт, просто потому что, во-первых, есть экспортные обязательства контрактные. Здесь риски испортить репутацию очень серьезны. Плюс просто такой объем на внутреннем рынке не нужен. Полностью прекращать экспорт смысла, в общем-то, нет. Такая мера может быть исключительно крайней, разовой, в общем-то, для быстрого выправления сложившейся ситуации. В принципе, это должно регулироваться совершенно иначе.
Как? Что нужно сделать, чтобы справиться с топливным кризисом?
Ну, во-первых, это квотирование, как это уже было сделано, обязательных объемов реализации на российском рынке. Во-вторых, если смотреть более долгосрочное, создание сети независимых нефтебаз, нефтехранилищ во всех регионах. Единственная мера, которая позволит небольшим сетям закупать объемы нефтепродуктов и потом хранить их. Плюс очень жестко надо отслеживать минимальные размеры лотов, торгуемых по бирже. В принципе, они должны быть доступны для любой АЗС и должны исчисляться тоннами, а не десятками тысяч или тысячами тонн.
Таково мнение эксперта инвестиционной компании «Универ Капитал» Дениса Александрова. С ним во многом согласен и другой специалист, президент нефтяного клуба Санкт-Петербурга Олег Ашихмин.
Сегодня нефтяные компании дадут свои объемы на свои автозаправочные станции. Но если на свободный рынок мы не обеспечим объем мелкого опта, а потребителями мелкого лофта являются это строительные компании, дорожная техника, автопредприятия, которые имеют автозаправочные станции на своей территории, то техника, которая работает в карьерах. Так вот, эта техника недополучила, куда они поедут? Они поедут на автозаправочные станции. Они сейчас заберут объем, который предназначен для водителей. Станции будут пустые.
Говорил президент нефтяного клуба Санкт-Петербурга Олег Ашихмин. Российские власти, пытаясь изменить ситуацию, пока идут по силовому пути решения проблемы. Генеральная прокуратура поручила прокурорам регионов совместно с Федеральной антимонопольной службой принять меры против намеренного повышения цен на бензин. В результате прокуратура Алтайского края, где топливный кризис в полной мере ощущается со вторника, направила в суд 27 исков к топливным компаниям-владельцам АЗС. По мнению прокуроров, они незаконно ограничили продажу топлива до 20 литров в одни руки и лишь владельцам дисконтных карт. В Министерстве энергетики России заявили, что в среднесрочной перспективе рост цен на топливо не превысит 5%. Представители же независимых автозаправочных станций говорят, что уже сейчас оптовая цена на 92-й бензин составляет в некоторых регионах 26 рублей за литр. Если добавить к этой сумме расходы по доставке горючего к розничным потребителям, цена окажется далеко за рубежом в 30 рублей. В тех регионах, где запасов топлива пока хватает на ближайшие 5-7 дней, цены на заправках уже выросли примерно на 15%. В российской столице, согласно данным сайта benzinprice.ru, средняя цена 92-го бензина на фирменных заправках компаний BP, Лукойл и ТНК варьируется от 25 рублей 10 до 25 рублей и 40 копеек за литр. Это даже немного меньше, чем неделю назад. Больших очередей и дефицита на столичных заправках нет.
По оценке заместителя министра экономического развития России Андрея Клепача, курс национальной валюты к концу 2011 года может вырасти до 24-25 рублей за доллар в случае притока капитала в страну и при сохранении текущих высоких цен на нефть. Эксперты, признавая пагубность такого сценария для национальной экономики, тем не менее считают его маловероятным. Об этом моя коллега Валерия Шабаева беседовала с аналитиком инвестиционной компании «Открытие» Ольгой Беленькой.
Этот сценарий, на мой взгляд, соответствует сочетанию таких условий, как сохранение очень высоких цен на нефть и плюс приток внешнего капитала. Все-таки на данный момент второе условие не выполняется. То есть мы видим, что по итогам предыдущего года отток капитала составил почти 40 миллиардов долларов. В первом квартале ЦБ оценивает этот отток на уровне 21 миллиард долларов. Собственно, вот пока инвесторы, несмотря на высокие цены на нефть, в Россию не идут. В то же время сейчас ситуация меняется, и, как правило, вот на фоне высоких цен на нефть возрастает спекулятивная привлекательность вложений на российский рынок.
Для чего нужен правительству сильный рубль, как по-вашему?
Правительству он не очень нужен, но здесь Кудрин четко дал понять, что в дилемме инфляция, сдерживание укрепления рубля, снижение инфляции является приоритетом, поскольку, по его мнению, устойчивые долгосрочные низкие цифры инфляции позволят поддерживать низкие кредитные ставки. Однако же укрепление рубля до тех уровней, о которых говорит господин Клепач, это серьезный удар по экономике. И я думаю, что, в общем-то, все понимают.
В вашей оценке, какой из зол меньше, инфляция или сильный рубль?
Сейчас мы видим, что восстановление экономики идет очень тяжело и медленно. Инвестиции снижаются, спрос со стороны населения растет очень медленно, в частности потому, что доходы населения стагнируют. И на этом фоне сильный рубль означает, что импорт становится все более привлекательным, и, соответственно, спрос населения и так слабый достаточно, будет в большей степени переключаться на импортные товары, что может нанести дополнительный удар по восстановлению экономики.
Как считает аналитик инвестиционной компании «Открытие» Ольга Беленькая, в случае формирования в России серьезных факторов для укрепления курса национальной валюты, Центральному банку все-таки придется предпринять меры противодействия. В частности, по ее словам, это может быть и административное ограничение притока спекулятивного капитала. Министерство промышленности и торговли России приступило к приему заявок на участие в очередном, уже третьем по счету этапе государственной программы утилизации старых легковых автомобилей. На эти цели правительство дополнительно выделило 5 миллиардов рублей, пообещав антикризисную поддержку автопроизводителей, работающих в стране, окончательно свернуть к концу года. В течение первых двух этапов программы государство уже потратило 25 миллиардов рублей, субсидировав тем самым продажу 500 000 новых легковых автомобилей в обмен на старые. Заключительный ее этап, если исходить из заявленных пока объемов финансирования, предполагает реализацию еще 100 тысяч машин. Говорит аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
Смысл программы заключается в том, чтобы вот таким косвенным образом поддерживать в первую очередь российского автопроизводителя «АвтоВАЗ». Мне такая программа больше симпатична, нежели, например, если бы государство давало бы прямые кредиты на поддержку операционной деятельности «АвтоВАЗа». Таким образом, то есть, во-первых, мы решаем проблему поддержки отрасли, стимулируя продажи автомобилей. Номер два, мы в том числе и занимаемся обновлением всего парка автомобилей в России.
В том, что государству вновь следовало продлить программу обмена старых легковых автомобилей на новые, уверен руководитель отдела аналитики агентства «АвтоСтат» Андрей Топтун.
Старт новой программы утилизации, он однозначно поддержит рынок. Хотя рынок достиг того уровня, когда он сможет расти и дальше без помощи государства, все-таки рост рынка будет выше, как если бы программу совсем отменили. С экономической точки зрения нельзя рассматривать деньги, потраченные государством на поддержку производителей, как просто выброшенные в пустую, потому что часть денег возвращается в виде налогов.
Третий этап программы утилизации легковых автомобилей обойдется государству в 5 миллиардов рублей. И хотя правительство рассчитывает растянуть их до конца нынешнего года, темпы выдачи предыдущих сертификатов показывают, что этих денег хватит максимум на 3 месяца. Поэтому, как предполагает Михаил Пак из «Атона», объемы финансирования могли быть и большими.
Сейчас мы видим, что цены на нефть находятся там на уровне $120 за баррель, а те цены, которые бюджет закладывал изначально, они гораздо ниже. Поэтому думаю, что у нас сформируются дополнительные доходы бюджета, которые в том числе можно будет направить и на поддержку вот этой программы по стимулированию продаж автомобилей.
Условия допуска автовладельца в программе остались прежними. Как и раньше, сдавать в утиль можно лишь легковые автомобили старше 10 лет. Эксперты отмечают, что эти правила изначально были ориентированы на небогатых людей, которые в итоге предпочли бы недорогую продукцию российского автопрома. Статистика этот прогноз подтверждает. Из 500 тысяч автомобилей, уже реализованных в рамках программы утилизации, 80% пришлось на долю АвтоВАЗа. Впрочем, и другие автопроизводители, работающие в России, по словам эксперта «АвтоСтата» Андрея Топтуна, остались в выигрыше.
Программа поддерживает российских производителей. Соответственно, половину автомобилей производит легковых АвтоВАЗ и забирает 80% доли. Однако нельзя забывать, что тот же «Ситроен» продавал в программе утилизации 40% автомобилей, производимых в России. Скажем, «Рено Лаган» и «Сандера» очень большой процент по утилизации был продан. И также «Форд». Дилеры в регионах продавали порядка 10% «Форд Фокус» именно с помощью программы утилизации.
Скорее всего, примерно такая же структура продаж сложится и по итогам третьего этапа утилизации. Что же касается возможного распространения программы на другие сегменты автомобильного рынка, в частности на грузовики, то здесь мнение экспертов совпадает лишь отчасти. Руководитель отдела аналитики агентства «АвтоСтат» Андрей Топтун считает необходимым сделать это как можно быстрее.
Грузовой рынок оживляется, причем он оживляется гораздо интенсивнее, чем легковой, так как меньше вырос в прошлом году. И я все-таки считаю, что программа утилизации грузовиков, она будет принята, так как премьер сказал подготовить, проработать, и, соответственно, скоро мы увидим какой-то результат. По вопросу того, что нужна ли она, это, скорее всего, с точки зрения поддержки российских автопроизводителей, в грузовом сегменте, где прежде всего просматривается фигура КАМАЗ, она однозначно нужна. Парк грузовых автомобилей у нас находится в гораздо плачевном состоянии, скажем, он более старше по возрасту, чем легковой.
Полезным считает включение грузовых автомобилей в программу утилизации и аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак. Но не в текущем году.
Сейчас спрос, к сожалению, на эту технику, он пока еще не восстановился. То есть мы видим, что отрасль строительства в России находится, ну, там, на дне, поэтому пока еще не показывает сильных признаков восстановления. Поэтому спрос на эту программу в этом году, скорее всего, будет не очень большой. Но по прогнозам аналитиков и наших экспертов, мы считаем, что начиная с 2019 года рынок строительства начнет планомерно расти, поэтому тогда появится спрос на эту технику, на строительную технику, в том числе и на грузовики. Поэтому я думаю, что наиболее максимальный эффект от этой программы мы можем получить как раз вот на фоне подъема этого рынка.
Российское правительство планирует начать программу утилизации грузовиков с начала 2012 года. Однако ее условия, сроки проведения и объемы финансирования пока не утверждены. В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. В России представлен очередной вариант закона о банкротстве частных лиц. Российские власти вновь предлагают Белоруссии перейти на единую валюту. В России вновь обсуждается проект федерального закона о банкротстве частных лиц. Этот вариант, как отмечает Сергей Сининский, стал уже третьим с 2008 года.
В начале апреля новый текст законопроекта обнародовало Министерство экономического развития. В нем не оказалось существенных изменений по сравнению с вариантом, представленным в ноябре 2009 года. Тот вариант, в свою очередь, отличался от предыдущего, представленного в мае 2008 года, весьма значительно. С тех пор, например, уровень долга, за которым должник подпадал бы под процедуру банкротства, снижен вдвое, со 100 тысяч рублей до 50 тысяч. Подать в суд заявление о банкротстве частного должника могут и кредиторы, если долг им не погашается более 6 месяцев, и сам должник, даже не дожидаясь этого срока, а просто предвидя проблемы. В целом же многие положения российского законопроекта отражают практику некоторых западных стран. Например, в законодательстве Германии четкого долгового порога для таких случаев не предусматривается. А на практике поводом для начала процедуры частного банкротства, по словам юристов, может считаться ситуация, когда должник в течение 1 месяца не может выплатить кредитору примерно 10-15% от суммы текущих требований по долгу. Представитель немецкой ассоциации «Кредит Реформ» Харди Гуде.
В Германии заявить о своей возникшей несостоятельности должник обязан в течение нескольких недель, и сокрытие самого этого факта является уголовно наказуемым преступлением. Кроме того, человек, претендующий на льготную рассрочку выплаты накопленного долга, должен представить доказательство, что он, условно говоря, не транжир и в состоянии осмотрительно распоряжаться теми ресурсами, которые все же остаются в его распоряжении. И тогда погашение накопленного долга может длиться до 6 лет, и каких-то специальных процентных ставок для такого погашения у нас не существует.
В Соединенных Штатах, в отличие от Германии, порог частной задолженности все же определяется. Из США профессор Корнельского университета, штат Нью-Йорк, Тед Эйзенберг.
Процедуру банкротства обычно начинают сами должники, хотя по закону инициировать ее могут и кредиторы. Например, у нас в штате Нью-Йорк они могут сделать это в случае, если у должника в целом не меньше 12 кредиторов. Один из них или несколько могут обратиться в суд с требованием объявить их должника банкротом, если сумма задолженности превышает 13 475 долларов.
Напомним, предполагаемый российским законопроектом порог частного долга 50 тысяч рублей, то есть 1760 долларов по текущему курсу. И в Германии, и в США почти 80% всех судебных дел о частных банкротствах приходятся на такие, в рамках которых и продавать-то из имущества должника особенно нечего, то есть на случай нулевой имущественной массы, как говорят юристы. Из США Тед Эйзенберг, Корнельский университет.
Федеральный закон о банкротстве, безусловно, определяет порядок выплаты кредиторам денег, вырученных от продажи имущества должника. Но на практике у банкрота почти ничего не остается, и поэтому от продажи его собственности кредиторы, как правило, получают менее 5% того, что он им должен.
Как часто должник, частное лицо, может подавать в суд заявление о признании его банкротом, который не может обслуживать накопленные долги? Согласно обсуждаемому проекту российского закона, через 5 лет после предыдущего. В Соединенных Штатах 1 раз в 8 лет. В Германии этот срок чуть меньше. Харди Гуде, немецкая ассоциация «Кредит Реформ».
Частные лица чисто теоретически могут в Германии инициировать процедуру банкротства неоднократно. Но как бы то ни было, должно пройти не менее 6 лет, чтобы человек вновь мог подать заявление о собственной несостоятельности. Если должник в течение 6 лет безукоризненно придерживался всех требований суда, если он за это время не наделал новых долгов, то и возможный остаток по старому долгу ему полностью простят. И тогда, теоретически, он может начинать все сначала.
Если арбитражный суд после всех проверок признает в итоге человека банкротом и речь заходит о распродаже его имущества в пользу кредиторов, то, во-первых, продаже подлежит не все, а во-вторых, человеку сохраняют минимальный доход. По российскому законопроекту должнику-банкроту ставят предметы обихода и часть бытовой техники, должнику-инвалиду – его автомобиль, а любому должнику – прожиточный минимум. Еще в 2008 году новый российский закон предполагалось назвать «о банкротстве физических лиц». но уже предпоследняя версия проекта имела более мягкое название – о реабилитационных процедурах, применяемых в отношении гражданина-должника. Сохранилось это название и в последней версии законопроекта, представленной Министерством экономического развития в начале апреля.
На фоне финансового кризиса в Белоруссии, ставшего причиной фактической девальвации местной валюты и, по сути, полного отсутствия у страны источников внешних заимствований, российский посол в Минске Александр Суриков предложил возобновить переговоры о создании монетарного союза двух стран на базе российского рубля. Такая возможность России и Белоруссии обсуждалась неоднократно, в частности в 2004 и 2005 годах, однако далее разговоров дело не пошло. Сейчас Белоруссия пытается получить от России и Евразиатского экономического сообщества кредиты на 3 миллиарда долларов, но условия кредитования пока не согласованы. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Александр Суриков заявил, что теоретически Россия готова выделить Белоруссии стабилизационный кредит общим объемом 3 миллиарда долларов. Однако при этом подчеркнул, что целевой характер ресурсов предназначен на проведение структурных реформ в стране, а не на их проедание. Ранее белорусские правительственные чиновники заверяли, что из сложившейся тупиковой ситуации на финансовом рынке, при которой вот уже два месяца легально валюту не могут приобрести ни субъекты хозяйствования, ни частные лица, разрешится к середине мая, когда поступит первый транш российского кредита в размере 1 миллиард долларов. Пока же в стране сохраняется множественность валютных курсов, превышающих официальный вдвое, практически все сделки осуществляются на черном рынке. В этой связи Александр Суриков высказал сожаление, что Национальный банк Белоруссии, вроде бы начав движение к девальвации, в итоге ее остановил и заявил, что в данной ситуации Минску ничего не остается, как вернуться к теме введения на территории союзного государства единого платежного средства – российского рубля. Ситуацию комментирует эксперт в российско-белорусских отношениях Кирилл Коктыш. Если иметь в виду согласованность политики Сурикова с Кремлем, то здесь вырисовывается потенциально интересная комбинация. Если сегодня Лукашенко с возмущением отвергает предложение о введении единой валюты, то завтра он вряд ли сможет говорить о союзном государстве и перспективе стать реальным игроком на российском политическом пространстве. Так что заявление Сурикова можно рассматривать как этакое априорное разминирование.
Так что это может быть и таким априорным разминированием.
Национальный банк Белоруссии в ответ на предложение Александра Сурикова отреагировал однозначно. Использование российского рубля в качестве единой валюты нецелесообразно. Эта позиция остается неизменной, подчеркнул представитель Центробанка Анатолий Дроздов. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Эксперты в Москве также не верят в то, что в какой-то обозримой перспективе Белоруссия откажется от своей валюты в пользу именно российского рубля. С экономической точки зрения, по словам заведующего отделом Белоруссии Института стран СНГ Александра Фадеева, России такое решение невыгодно, а потому оно может быть только политическим.
Если брать объективные обстоятельства, то, конечно, российской стороне невыгоден переход на единую валюту с любым государством, которое находится в кризисном состоянии. Либо финансовый, банковско-кредитный сектор этой страны, либо экономика этой страны. В Беларуси, скорее всего, и то, и другое налицо. Поэтому, конечно, при таких обстоятельствах переход на единую валюту может рассматриваться только как политическое решение, как помощь этому государству. В противном случае, с точки зрения валютно-финансовых интересов России, конечно, такое вряд ли можно считать выгодным.
Этот факт прекрасно понимает и нынешнее руководство Белоруссии, опасаясь усиления влияния Москвы. Только поэтому, как считает директор Российского международного института политической экспертизы Евгений Минченко, Минск и сопротивляется введению российского рубля на белорусской территории.
Что касается возможного перехода на российский рубль как белорусскую валюту, ну, это неоднократно уже могло состояться, но каждый раз Лукашенко настаивал на том, что должно быть два эмиссионных центра в Москве и в Минске, на что, естественно, Россия пойти не может. Проблема в том, что с Лукашенко очень сложно договариваться, он хозяин своего слова, сам его дал, сам его взял, поэтому по идее, конечно, в нынешних ситуациях не до жиру и надо соглашаться. Но, с другой стороны, зная политическую биографию Лукашенко, я думаю, что он до последнего будет как-то изворачиваться и пытаться избежать любых мер, которые бы усилили контроль России над белорусской экономикой.
В том, что возражения против монетарного союза России и Белоруссии в Минске носят прежде всего политический, а не экономический характер, согласен и заведующий отделом Белоруссии Института стран СНГ Александр Фадеев. Поэтому он считает, что сейчас говорить о перспективах этого проекта просто бессмысленно.
Что касается Беларуси, то этот вопрос для нее излишне политизирован, и руководство республики давно отказалось от введения российского рубля в качестве единого платежного средства на территории союзного государства. Поэтому, с моей точки зрения, никаких вариантов введения российского рубля в данный момент в Беларуси нет. То есть возможности для этого нет не потому, что это невыгодно финансовой, кредитной, банковской системам республики, а просто потому что есть политическое решение.
Что же касается кредитов, запрошенных Белоруссией в России и в Евразес, то, скорее всего, до конца мая Минск их получит. Однако эти средства будут выделены на структурные реформы белорусской экономики, а не на поддержание стабильности ее валюты. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Всего вам доброго!